Но прежде всего я хотел на самом деле поблагодарить вот, участников панели, потому что то, что все, что вот сейчас было сказано, это очень, так сказать, содержательно, по-моему. Это, так сказать, тут очень немного на самом деле политического навеса, хотя он есть, конечно, вот, но по сравнению с тем, что очень часто можно увидеть или услышать в последнее время, я должен сказать, что это разговор, в котором хочется участвовать. Так? Теперь я сначала хочу скажу о нескольких вещах вот по странам. И что касается того, что сказала Елена по Беларуси, ну, по-моему, это очень ясное, так сказать, сообщение было, так? И один комментарий сразу же, и он звучал несколько раз. Вот речь фактически идет о рыночной силе транзитных стран. Прозвучало и потом в выступлении Игоря, и что вот пока у нас, так сказать, пока мы транзитная страна, или пока Белоруссия транзитная страна, мы сильная страна. Это противоречит международным соглашениям, которые подписали и уважают как Польша, так и Белоруссия и Россия. Прежде всего, это договор об Энергетической хартии, о котором много говорят, где абсолютно ясно сказано, что даже в ситуации конфликтов нельзя прекращать транзит. Транзит затрагивает третьи стороны. Транзит не является внутренним делом двух государств, которые находятся в состоянии спора. Это снижает рыночную силу транзитных стран, но таковы международные правила. Поставки и транзит – вещи абсолютно разные. Понимаете? Иначе мы оказываемся в ситуации полного хаоса. То есть страна, у которой, не будем называть, и, конечно, ничего, в которой, так сказать, как вот говорится, давайте я возьму 10 километров транзитной трубы, и все, я хозяин, так сказать, поставок всего в Европу. Да? Я буду вести политику тогда страны. Это не допускает международное вот, современное право. И чем больше это будет разделено, по моим представлениям, тем лучше для всех участников. Это недооценено пока, роль этого недооценена и в России, этих положений. Но мне кажется, что дело к этому, так сказать, идет. Не должен быть ни шантаж, конечно, со стороны поставщиков, ни шантаж со стороны покупателей, ни шантаж со стороны транзитных стран. Конфликты, которые имели место последние годы, эти были конфликты с участием транзитных стран. Я не буду давать характеристик, так сказать, так, потому что все было очень корректно сегодня, не стоит это обсуждать, но это конфликты с участием транзитных стран. Не стран-производителей и не стран-покупателей. И то, что произошло вот в Беларуси после конфликта, конечно, очень тяжелых переговоров, которые, в общем, так сказать, может быть, будут иметь еще и последствия, это мягкое разрешение этой ситуации. Оставим в стороне транзитную составляющую. Теперь поговорим о ситуации поставок газа и нефти российской в Беларуси. Я понял из выступления Елены, что это мягкое разрешение этого спора. Спора уже о ценах, спора о взаимных, о субсидиях фактически. Может быть, это даже будет толчок к определенным преобразованиям в Беларуси. Но поймите, что логика поставок газа, например, по цене $46, как она была до прошлого года, она сейчас невозможна, потому что Россия увеличивает достаточно быстро цены на внутреннем рынке. Речь идет о том, что в 2011 году средняя цена газа на российском рынке будет $120. Поэтому разговоры о вот этом большом очень субсидировании российской экономики газом, они тоже постепенно стихнут. В этих условиях, условиях, в общем, роста мировых цен на энергоносители, это же все следствие, все, что мы обсуждаем. Ну, всем в каком-то смысле надо менять свою энергоэффективность, политику и так далее. Ну, всем, понимаете? И еще раз, то, что произошло, вот, по-моему, с Белоруссией, но это все-таки, в конце концов, это пример мягкого выхода, постепенного транзитного перехода. Я вот здесь элементов такой, вот, по результатам. По форме, я считаю, что, конечно, это было сделано в последний момент, это сделано было с напряжением, но по результатам, по-моему, он, так сказать, очень такой достаточно, в общем, плавный. Теперь, что касается Молдовы, то, конечно, это очень сложный вопрос, он связан, в общем, с конфликтом, с постоянно действующим по-прежнему конфликтом. Но то, что сказал опять Йон Прешко, и тут я поспорю с Игорем. Да, здесь есть российское присутствие в инфраструктуре. Произошло это, как он очень хорошо рассказал, в связи с долгами, там, с обменами, ну, бизнес, некоторые соглашения. Что, к чему это привело? К какому снижению энергобезопасности для молдовских потребителей или отбросим вопрос о Приднестровье, потому что это совершенно другая ситуация. Я не вижу, откровенно говоря, этих проблем. Проблемы, которые обсуждаются, это надо ли развивать сеть в условиях низкой платежеспособности покупателей. Ну, низкая, это большая проблема, все понятно, надо находить формы поддержки, там, помощи. Но это Молдове, которая в целом оказалась в очень трудном положении. Но я не увидел, может быть, так сказать, как бы невнимателен был, но я не увидел каких-либо форм давления, связанных с тем, что, да, собственность в значительной мере принадлежит, там, значительная доля российской собственности. Не заметил, скажу прямо. Теперь, что касается того, что сказал господин Халупец. Ну, у него было более широкое выступление, как вы понимаете, и я попробую тоже, значит, как-то более широко на это, так сказать, ответить. Опять, вы понимаете, фактически он сказал следующую вещь, что Россия занимается сейчас диверсификацией своих поставок энергоносителей. Она этим занимается, это действительно так. В самое последнее время очень интенсивно. Но я хотел сказать, что, во-первых, это призыв всех. Диверсификация сейчас самое модное слово. Все заняты диверсификацией, правда? А почему Россия не может заниматься диверсификацией? Это что, снижает для кого-то энергобезопасность? Да ну нет, конечно. Диверсификация, мы все за нее, правда? Это стоит денег, но это каждый выбирает сам. Понимаете, например, Польша хотела бы диверсифицировать поставки нефти, занимается вопросом строительства трубопровода и так далее. Ну что, какая-то борьба против этого осуществляется, так сказать, вот в том числе с участием России? Я этого не заметил. Это дороже будет, вот сказал господин Халкис. Ну так это дальше дело вопрос выбора. Надежность всегда что-то стоит и так далее. Да? Это бизнес-решение, это решение с участием, может быть, политиков, потому что энергобезопасность – вопрос политический. Вот. Но это решение Польши и стран, с которыми она будет участвовать в этом, или не будет участвовать. Теперь Россия. Да, Россия занята диверсификацией. Если вернуться чуть назад, то я это вижу, что таким образом, я вам скажу. В 2001 году, когда произошло вот 11 сентября, и тяжелейший возник кризис, кризис глобальной, на самом деле, безопасности, да, с ясными последствиями, потому что все-таки все знают, что террористы, все или в значительном большинстве были из Саудовской Аравии, основного мирового поставщика нефти. Внезапно стало ясно, что Ближний Восток – это зона потенциальных больших опасностей, возможно, перемен, потому что террористы, они неоднократно говорили о том, что они будут угрожать источникам энергоснабжения в Ближнем Востоке и так далее. Там очень большой клубок, так сказать, противоречий. И вот мое ощущение в России было по реакции, с которой, как говорится, Россия отнеслась к этому, по тому ощущению, что формируется клуб стран, как говорится, борцов с терроризмом, да? Потому что, в общем, наступила стабилизация на территории России, что будет стремление к тому, чтобы использовать российскую инфраструктуру и дальше ее развивать в общих интересах. В каком-то смысле эта часть тогда была бы глобальной диверсификацией, да? В каком-то смысле уход вот от зон, где да, где террор, где, так сказать, полная нестабильность. Но диверсификация, этого не произошло. И диверсификацию стали понимать как уход от России, уход от территории России. Ну, как бы тоже возможно, каждая страна, каждая группа стран может решать вопросы так или иначе. Но как это было воспринято в России? Как нежелание взаимодействовать с Россией вот в этой важной сфере, как нежелание использовать какие-то преимущества, которые имеет существующая инфраструктура России, возможности ее развития и так далее в общих интересах, как восприятие России как ненадежной страны, нестабильной страны. А какие основания для этого? Халфис правильно говорил, ведь, так сказать, трек-рекорд, история российских поставок, вот если отбросить вопросы транзитных стран, возникших в последние годы, безупречно. Значит, это политическое решение, да? Это политическое решение, связанное с обходом России. И оно реализуется. Ну, Россия имеет право заниматься диверсификацией на своей территории, ну, это же как бы вообще неотъемлемое право любой страны. И она стремится повысить надежность своих поставок таким образом. Строительством сначала «Голубого потока», потому что она не могла договориться о транзите с Грузией. Я прекрасно знаю, как это развивалось. Это было невозможно договориться с тогдашним правительством Грузии о транзите российского газа в Турцию. И было принято решение, дорогое решение, инновационное решение. Был построен самый глубокий в мире глубоководный трубопровод вместе с участием итальянцев и прочее. Да? Вот чтобы решить эту проблему. Сейчас речь идет о Балтийской трубопроводной системе. Да, это обход транзитных стран. Это Балтийский трубопровод и так далее. Можно много, так сказать, сейчас называть, так сказать, эти вещи. Ну и что? Ну, он будет развиваться, инфраструктура. Значит, по-моему, страны-покупатели должны быть за это. Страны-транзитеры, ведь некоторые покупатели одновременно являются транзитерами. Но это мировой рынок. Давайте я затрону такую болезненную сферу. Ведь мне кажется, что часть отношения Польши к вопросам Балтийского трубопровода, ну, конечно, это связано с тем, что как бы, вот не строится вторая нитка трубопровода по территории Польши, да, и Малая Европа, а строится обходной трубопровод, обходится Польша. Ну, давайте другую часть этой истории вспомним. Здесь очень длительные переговоры о второй нитке трубопровода Ямал Европа. Необходимым частью этого проекта было строительство связки между трубопроводом Ямал Европа и словацкой системой трубопроводов. Это было необходимо по очень многим причинам, так? И переговоры ни к чему не привели. Польское правительство того времени считало, что оно не должно соглашаться вот на этот трубопровод-связку, по-моему, 600 километров всего, потому что в каком-то смысле это будет против Украины, потому что это будет, возможно, использовано так, что больше газа пойдет в обход Украины и так далее. Вот какая была история. Вот почему, прежде всего, не построен трубопровод Ямал-Европа-2. Ну, я говорю свою точку зрения, но она, в общем, основана на, так сказать, знании ситуации. Транзит – это конкурентная среда. Транзитные страны должны конкурировать, как и поставщики, как все участники этого процесса, конкурировать за инфраструктуру, за тех, кто пользуется их инфраструктурой и так далее. Это конкурентная среда. Если ситуация такова, то поставщик смотрит, да, я потрачу больше, но я должен решить свои проблемы. Покупатель смотрит, я потрачу больше, но я должен как-то тоже решить. Я буду покупать свою нефть там, из Венесуэлы, может быть, да, совсем другую нефть, другого качества и все прочее. Всякая диверсификация, как мы говорили, это деньги, это дорого, но чтобы снизить это, транзитер должен быть привлекателен, так же, как поставщик. И теперь я хотел сказать несколько слов о чуть-чуть, так сказать, о ну, картине вообще в России, чтобы немножко понять, вот энергетическая политика в России, она какое место вообще занимает. Я вам должен сказать, оно, конечно, эта ситуация очень меняется, Россия быстро развивается, да, и ну, частично это и сказывается, конечно, на ее позиции, на отношении, на восприятии ее. И это еще до конца не сформулированные вещи в самой России. Так сказать, нет национального консенсуса, он будет искаться и так далее. Но вот хотелось бы, чтобы вы тоже чувствовали, как-то, знаете, как нерв устроен политики в России. Рост и поставки энергоносителей никогда не являлся каким-то приоритетом для населения за рубеж. Никогда. В 90-е годы это воспринималось как... В каком-то смысле, ну, так сказать, нехорошее слово, ну, в общем, вот термин был такой, мы сырьевой придаток кого угодно, Запада и так далее. Формула неправильная, потому что это связка всех, как мы говорили, да, но это воспринималось так. Почему? Ну, потому что из истории страны, из-за, так сказать, наличия большой массы образованных людей, которые могут, так сказать, не только поставлять нефть и газ и так далее, и так далее. Но так сложилось, что в 90-е годы, я должен сказать, что все отношения между Россией и Европой приметизировались, превращились в один вопрос. Вы нам будете поставлять энергоносители? Так. Больше будете поставлять энергоносители? Подтверждаете. Столько, сколько нам нужно, я имею в виду слова относительно Европы. Так сказать, все это подтверждаете. Никакой, не было, по многим причинам, и, конечно, по огромным трудностям переходного периода, которые были в России, не было разговора о гораздо большем взаимодействии, о гораздо большем сотрудничестве. И это воспринималось населением России, я вам говорю, как... очень негативно, как, ну, с массой, так сказать, соответствующих фактов, выкачивают наши природные ресурсы, давайте их оставим для своего будущего и так далее. Это не отразилось на политике правительства, я не заметил такого, но это же фон, на котором работают политики. Теперь что происходит сейчас? Активнейшая дискуссия о дальнейших путях развития страны, о том, собственно, как диверсифицировать экономику, да? Как снова использовать потенциал, который есть, ну, так сказать, есть основания считать, что он есть в стране. Как использовать доходы от энергоресурсов, от их продажи для этой диверсификации? Есть, конечно, партия, ну, так сказать, тех, кто хотел бы, может быть, основывать все на вот этой энергетической сверхдержаве. Но это подвергается очень большой критике, потому что сам термин, в общем, так сказать, его и президент, по-моему, критиковал уже. Ну, да, Россия большая, мощная энергетическая держава, но она не может построить свое будущее на этом. Это 140 миллионов человек. Их нельзя, как говорится, сделать зажиточными и страну сделать богатой на основе продажи энергоносителей. Даже если цены будут там, ну, насколько они могут быть больше, вы же понимаете, насколько страна может продавать больше энергоресурсов? Ну, на 30%. Ну, значит, все удвоится, так сказать. Это не задача, которая ставится перед страной, потому что вопрос сейчас такой. Сможет ли впервые в своей истории Россия стать среднеразвитой европейской страной? Вот достойная цель. На каком горизонте? Может быть, на горизонте 20 лет. Я не знаю, я говорю, так сказать, это зависит от массы вещей и так далее. Что для этого нужно сделать? Да? Как использовать вот механизмы всевозможные, международное сотрудничество тоже. Но призыв мой, так сказать, заключается вот в чем, чтобы все-таки воспринималось со стороны России вот как движущаяся в этом направлении, да, ставящая перед собой вот такие задачи. Да. Не как сырьевой придаток, я прошу извинения, да, а как партнер. Ну, так сказать, желанный партнер, не очень желанный партнер. Ну, в мире очень многие, так сказать, страны и очень многие компании взаимодействуют, и не всегда это только, как говорится, любовь. Бывает дружба, бывает взаимное уважение, бывает ну, очень много форм отношений. Вот. Вы знаете уже, что вот российский ВВП, который был в 98 году, в общем, это же был страшный кризис совершенно, он составлял там, что-то 200 миллиардов долларов, так сказать, да, а сегодня он составляет примерно 1,2 триллиона долларов. Россия догоняет Италию. Она станет по объему ВВП в ряд с крупными европейскими странами в очень близкой перспективе. Ну, так ожидают международные инвестиционные банки. Это не означает решение проблем, потому что это страна со 140 миллионами людей. Там очень много бедности, там отсталость огромная. И вообще сделать что-то, знаете, на территории вот такого размера, превратить ее, в общем, ну, будем говорить, как-то вот в цивилизованное, так сказать, пространство. Огромная задача. И, по моим впечатлениям, задача не для одной России, конечно. Конечно, требует взаимодействия и участия. Так? Вот. Ну, и мне кажется, что перспектива взаимодействия с Европейским Союзом после того кризиса, который сейчас происходит, ну, мне кажется, что он должен привести к такому лучшему взаимному пониманию. Они вот в этом ощущении, вот результатом 90-х годов, результатом тяжелых кризисов было вот это уязвленное ощущение. Но вы знаете, что у Польши есть такое ощущение историческое. И вот у современной России есть такое ощущение некой униженности. Если будут равноправные отношения, если будут плодотворные отношения, я думаю, оно пройдет. И вот в этом перспектива.